Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон – иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России.
Вы прибыли в место назначения.
Джузеппе Гарибальди. Итальянский полководец, революционер, писатель. Улица Гарибальди находится на юго-западе Москвы между улицей Профсоюзной и Ленинским проспектом. Джузеппе Гарибальди родился в Ницце 4 июля 1807 года. Ницца тогда входила в состав Италии, сегодня это часть Франции. Красивый прибрежный городок на берегу Лазурно-Голубого моря. Всю свою жизнь Гарибальди посвятил борьбе за объединение и независимость Италии. Его называют отцом итальянской нации. В Италии трудно найти город, где нет памятника Гарибальди или площади, названной его именем. Но есть нюанс, как говорится. Фашистская партия Муссолини считала именно его родоначальником своей идеологии. Гарибальди не смог закончить школу. Не захотел. Но он весьма успешно и разносторонне образовывал себя сам. Читал Петрарку, Макиавелли, Данте, изучал историю и военное дело по военным кампаниям Наполеона и Ганнибала, знал несколько языков. С 15 лет Джузеппе ушел в плавание на торговых судах. Он не любил сидеть на одном месте, его тянуло к приключениям. Он плавал по Средиземному морю и даже заплывал в Россию. Переломным моментом в биографии Гарибальди считается вступление в запрещенную тайную организацию «Молодая Италия». Это случилось в 1833 году. Тогда Джузеппе было 26 лет. Главной целью «Молодой Италии» было объединение страны, освобождение Италии от австрийского владычества и установление республики. Вот такие амбициозные и тогда кажущиеся невозможными для многих планы. Но не для Гарибальди. Он всегда верил в то, что Италия может и станет независимой и свободной страной. Уже через год, в 1834 году, Гарибальди попытался поднять свое первое восстание в Генуе. Попытка провалилась, и его заочно приговорили к смертной казни. Но Джузеппе сумел бежать в Южную Америку. Там он тоже не скучал и успел поучаствовать в войне за независимость Республики Рио-Гранде против Бразильской империи. И даже стал адмиралом флота, командующим всеми военно-морскими силами этой молодой республики. Во время одного из боев при отступлении Санта-Катарины Гарибальди был вынужден уничтожить всю свою флотилию, чтобы не допустить ее захвата бразильским флотом. С войной на какое-то время пришлось завязать. Плавать было не на чем. В возрасте 48 лет Гарибальди женится в первый раз на коллеге-революционерке Аните Рибейро. Бракосочетание состоялось в столице Уругвая, Монтевидео. Джузеппе остепеняется, воспитывает детей и работает учителем. Кажется, что времена шумных военных кампаний позади. Но в 1846 году в Италии сменяется римский папа. К духовной власти приходит либерально настроенный папа Пий IX. Это становится сенсацией для итальянских патриотов как в Италии, так и в эмиграции. Воодушевленный Гарибальди пишет папе письмо и предлагает свои услуги. «Если эти руки, так привыкшие к битве, будут полезны его святейшеству, мы готовы с огромной признательностью посвятить их службе тому, кто наиболее этого заслужил, а также церкви и родине». Папа на письмо не отвечает, но Гарибальди вместе с женой, тремя детьми и 54 друзьями-легионерами возвращается на родину. В Италии Гарибальди сразу же возобновляет революционную деятельность при поддержке короля Сардинии. Начинается так называемая революция 1848-49 годов, в которой Гарибальди терпит поражение. Гарибальди рвет отношения с королем Сардинии из-за нежелания последнего идти до конца и провозглашает, что отныне сражается только за Италию, а не за каких-то там королей. Тут надо еще прояснить, что не все соратники Гарибальди разделяли его взгляды на то, как должна управляться Италия во время междоусобных войн и мятежей. «Я потребовал установления диктатуры. Я требовал права на диктатуру, как в некоторых случаях моей жизни требовал, чтобы мне доверили руль корабля, когда буря несла его на рифы». Во время неудачной революции от малярии умирает беременная жена Гарибальди. Ему с трудом удается выехать в Тунис, оставив осиротевших детей на попечении своей мамы. Он вновь возвращается в море, но уже в должности капитана торгового судна. Он путешествует, посещает Перу, Австралию, Китай, Великобританию. Спустя 5 лет странствий Джузеппе тихо возвращается обратно на родину и покупает участок земли на небольшом острове недалеко от Сардинии. Там он строит свое поместье. Со временем он докупает землю, пока весь остров не переходит в его полное распоряжение. Сегодня на этот остров можно сплавать и посмотреть, как жил великий полководец. Посетить его дом, который он построил своими руками из гранита. Посетить его могилу. Зайти в музей, где хранится очень много его личных вещей. Новый виток революционной борьбы не заставил себя ждать. Но в этот раз Гарибальди вместе со своей 20-тысячной армией удается взять под контроль весь остров Сицилии. И он становится диктатором отдельного государства. Тут перед ним встает вопрос, кому присягнуть на верность? Королю Виктору Эммануилу II, который подчиняется Австрии, или независимому Сардинскому королевству? Провозглашение единого итальянского государства и Виктора Эммануила его королем не должно произойти раньше, чем борющийся народ Италии от самой Сицилии не дойдет до Рима, будущей итальянской столицы. Немедленное же присоединение южных земель означало бы отделение одной части Италии от другой. Мы хотим видеть Италию единой, а Виктора Эммануила ее королем. Тут начинается сложная политика, в которой Гарибальди был не силен. Он хочет идти на Рим и не готов слушать ничьи возражения. Но король Виктор Эммануил против. Он не готов злить Наполеона III, под личной защитой которого находился папа римский Пий IX. Виктор Эммануил вместе с генералом Чальдини едут на Сицилию образумить Гарибальди. И вскоре Сицилия становится частью Сардинского королевства, а Гарибальди складывает в себя полномочия диктатора и уезжает домой на остров Капрера. Там он пишет мемуары и переписывается с революционерами по всему миру. Его уважают. Даже президент Линкольн предлагает ему пост главнокомандующего армии во время гражданской войны в США. Но Гарибальди не хочет ехать. Все его интересы сосредоточены на главной цели – освобождение и объединение Италии. В 1862 году, в возрасте 55 лет, Гарибальди снова решает идти на Рим. Рождается новый лозунг «Рим или смерть». И вскоре он вместе с 3000 сторонников высаживается на юге, в Калабрии. Король Виктор Эммануил II вроде бы хотел поддержать поход в этот раз, но струсил под давлением Наполеона III. Он объявляет бывшего соратника мятежником и направляет против Гарибальди регулярные войска. Такого поворота Джузеппе не ожидал. До Рима он снова не доходит. В 1867 году Гарибальди предпринимает последнюю попытку взять Рим. В этот раз он действует немного по-другому. Он начинает так называемый крестовый поход как кандидат в парламент. Этот крестовый поход больше похож на политическую кампанию, чем на военную. Повсюду Гарибальди рассказывает о своей ненависти к папе римскому и о необходимости взять Рим. В каждом городе его приветствуют восторженные толпы и сторонники. Именно во время этих публичных выступлений он из военного и революционера превращается в национального героя Италии. У Гарибальди была проблема, которую он не готов был признать. Люди поддерживали его стремление сделать Италию независимой страной. Но не все разделяли его, мягко говоря, резкие высказывания о папе римском и католической церкви. В конце концов, Италия была глубоко религиозной страной. После серии терактов, в которых сторонники Гарибальди убили 23 человека из папской охраны, им наконец удается войти на территорию папской области в Риме. Но тут их ждал сюрприз. Население не поддержало вторжение, а стрелять в своих Гарибальди никогда бы не стал. Вскоре подоспел Наполеон и выбил Гарибальди с завоеванных территорий. И снова революционера сослали домой на Капреру. Там Гарибальди продолжал писать антипапские романы, которые, кстати, имели успех в России. В 1870 году из Рима эвакуировали французский гарнизон, потому что началась франко-прусская война. И Франции стало не до папы римского. А уже через месяц итальянские войска вступили в Рим, и светская власть папы была свергнута. Но Гарибальди участвовать в этом победном финальном акте не разрешили. Все, чего он так ждал 62 года, случилось без него. Но слава великого полководца, легенды и символа освобождения Италии навсегда закрепилась именно за Джузеппе Гарибальди. Самое интересное, что несмотря на все свои разногласия с Наполеоном, Гарибальди вскоре отправился помогать ему в войне против Пруссии. Ему поручено было командование французским подразделением иностранных волонтеров на востоке Франции. Успехи Гарибальди, к сожалению, носили локальный характер и не смогли повлиять на исход войны, которая закончилась для Франции поражением. Гарибальди как полководца высоко оценивали как союзники, так и противники. Он был успешным и умным военным, и чаще побеждал, чем проигрывал. Французский писатель Виктор Гюго сказал о нем: «Из всех генералов, сражавшихся на стороне Франции, он единственный, кто не был побежден». Французы так сильно уважали Гарибальди, что его, итальянца, единогласно избрали главнокомандующим Национальной гвардии Парижа после восстания и образования Парижской коммуны в 1871 году. Гарибальди никогда не отказывался от хорошего сражения, но в этот раз ответил отказом. Он сказал, что не станет участвовать в гражданской войне. С 1874 года Гарибальди жил на своем острове и занимался сельским хозяйством. Правительство Италии выделило ему большую пожизненную пенсию, но Гарибальди отказался от денег, и ему было неловко. Только через 2 года с трудом его уговорили принять помощь, когда он уже был на грани разорения. Джузеппе Гарибальди умер 2 июня 1882 года в возрасте 75 лет. Похоронен в своем поместье на острове Капрера. Герои Италии в гроб положили 2 его любимые книги. Альбом с портретами героев сицилийского похода и томик с изданием поэмы «Фосколо. Гробницы». Там смешивали кедр и кипарис, в зефире нежное благоухание, склоняясь вечной зеленью своей над гробовою урной, драгоценный сосуд слезой обетный окроплялся. Сон преданных друзей в своей любви старался луч заимствовать от солнца, чтоб этот мрак могилы прояснить. Так, умирая, обращаем мы тоскливый взгляд свой к гневному светилу, и к свету рвется в наш предсмертный час последний вздох из груди выходящий. Фонтан журчал, серебряной струей он обдавал фиалки, амаранты, которыми усеяна была трава могильная, кто приходил, чтоб возлияние сделать над гробницей или тайную печаль свою поверить умершему, впивал благоухание благословенных елисейских стран.
Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.